Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Слава Ісусу Христу! Привітаю всіх слухателів Радіо Марія. Я брат Петр Куркевич, францисканець капуцин. Привітаю вас і починаємо следующую нашу встречу в ресторані в рамках цієї серії «Кофе з капуцином». Записую цей матеріал і обращаюсь к вам із-за Атлантического океана из Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорка, где как раз нахожусь. А говорю об этом поэтому, что здесь, в Нью-Йорке, вижу много людей разнообразных национальностей и также религий. Мусульманов, буддистов, индуистов. Правда, не в таком насыщении, как в Лондоне видел. Лондон, мне кажется, более таким городом, который показывает, чем были колонии, и из-за колониализма имеет очень большое количество, насчет пропорций говорю, количество иностранцев и также инноверцев. Но также здесь можно увидеть всякое разнообразие, которое существует в мире. Разнообразие взглядов, разнообразие религий, разнообразие идей, духовностей. Что можно сказать про Америку? Это страна свободы, где все спокойно ходят, где никто никого не преследует. Никто никого не цепляется за его взгляд. Самое главное, чтобы ты исполнил свои гражданские обязанности, особенно налоги, и ты можешь чувствовать себя очень свободным. Даже на улице можешь нарушать некоторые как будто законы, как красный цвет для пешеходов. Нарушаешь, если это не составляет трудностей, опасностей другим людям и тебе. Чувствовать здесь можно свободу и также свободу между религиями. Десятки тысяч конфессий христианских. Кажется, 50 тысяч протестантских конфессий. Католицизм – самая большая конфессия здесь в Америке. И другие конфессии. И другие также религии. Но в этом контексте я хочу говорить сегодня насчет спасения. Уже в предыдущей передаче я говорил, что каждая религия пытается справиться с грехом, с несовершенством, со злом, которое, как такие религии это замечают, которое как-то таинственно связано со смертью. Как будто смерть являлась часом пиком. Это час пик зла, которое есть на земле. Это самое главное последствие также зла на земле. Через грех люди убивают, из-за греха убиваем иногда бандитов. Но все люди умирают, значит, видим, каждая религия видит, что кондиция человеческая все-таки побежденная злом. Смерть побеждает жизнь. Грех побеждает непорочность человека, благородство его души. И религия обычно также говорят про ад, про продолжение этого зла во второй жизни, продолжение этого зла после смерти. Называют это адом, называют это ухудшением в цикле реинкарнационном. Одним словом, видим вот такое. Грех, тире, страдания и несправедливость, тире, тире, смерть, тире и ад. Но как это видят другие религии, не христианские религии? Также я уже об этом чуть-чуть говорил в предыдущей передаче. Они, другие религии, как буддизм особенно, они являются на первый взгляд более такими духовными. Меньше ритуалов, в принципе, сутью является, например, медитация, которая пытается очистить разум от всяких предрассудков, от всяких привязанностей, от всяких планов, мечты, от всего, что влияет на разум. Очистить сознание, сделать человека равнодушным и как-то чистым, tabula rasa, чистая таблица, чистая доска. И таким способом достичь сатори, просвещения, а потом избавления от реинкарнационного круга, замкнутого ужасного круга, который для буддизма, наверное, является непрестанным, поэтапным адом, преисподней, избавить человека от этого переходить из одной карнации воплощения во вторую. Другие религии имеют чуть-чуть другой подход. Например, ислам больше говорит про необходимость добрых поступков, необходимость культу, рамадан, необходимость аскезы. Также эта аскеза больше уже касается плоти, нежели ума, как в буддизме, потому что буддизм через это сосредоточение ума, через это очистить ум, можно сказать, является духовностью аскезы мышления, аскезы ума, аскезы сознания. Другие религии больше касаются желудка, больше касаются культа, больше касаются также законов моральных. Но соединяет все эти религии, соединяет одно, что нету спасителя. Нету спасителя, кроме самого человека. То есть есть какой-то Бог или есть какое-то состояние высшее, к которому стремимся, но стремимся мы. В христианстве, что оригинальное, что сразу обращает наше внимание, это факт, что есть кто-то другой, кто-то иной, кто-то святой. Святой не означает только лучший этически, лучший морально, но святой означает не с этого мира. Святой означает иной, эксклюзивно отделенный от нас, ассертивно отдаленный как-то от нас, который не имеет с нами ничего общего. Вот именно это только практически христианство говорит, что спасение не идет через нас, что спасение идет через кого-то другого. И мне кажется, что не просто кажется, то есть мой ум говорит, что религии, которые думают, которые не имеют иного спасителя, другого спасителя, кроме наших подвигов, наших сжатых кулаков и зубов, наших стараний, попыток, эти религии говорят, что мы как-то можем справиться, правда? Аллах дает закон, и ты можешь справиться, потому что ты можешь погибнуть в джихаде, в святой войне за Аллаха. Ты соблюдаешь рамадан, пост 40-дневный, не кушаешь до заката солнца, можешь справиться. Ты соблюдаешь все 10 Божих заповедей и, возможно, там еще 613 вообще этих иудейских, еврейских законов от Бога и от человеков, от традиции человеческой, и ты можешь спастись. То есть, конечно, ты сосредоточишься на медитации, ты достигнешь сатори, ты станешь Буддой, просвещенным. Вот ждет тебя дальше, если захочешь, нирвана. Все эти религии, как бы нам ни явились духовными, они на самом деле, мне кажется, так мой разум говорит, они наивные, потому что они, не ожидая спасения изнаружи, извне, они говорят, что можем как-то справиться, что можем как-то спастись. Я могу спастись. Я сам себя могу спастись. Я сам себя могу спасти, если соблюдаю этот ритуал, эту моральность, эту духовность, это сосредоточение, если получится мне достигнуть чего-то. Ну, конечно, потом будет суд, потом обычно какой-то Бог оценивает мои усилия, но если все более-менее в порядке, принимает меня в свою обитель небесную, и таким способом, конечно, Бог принимает, но кто сделал это спасение, кто постарался? Я. Вот поэтому все эти религии, мне кажется, наивными. Они подросток, как девушка, которая кричит: «Мама, перестань!» Как мальчик, который не хочет слушать отца, потому что ему, ну не мальчик, только юноша, потому что ему кажется, что он сам отлично справится. Я называю это наивностью, я называю это недооценивать зло. А это зло, меры этого зла, есть разложение, разлагаться нашей плоти после смерти. Вот это эмпиричная мера, достижимая для наших глаз, для нашего носа, для ноздрей наших, для нашего понюхать, коснуться, посмотреть. Вот эта мера зла и его победы над жизнью. Вот эта мера победы греха над благородством, над непорочностью. Вот это победа несправедливости над желанием гармонии в этом мире. И поэтому я думаю, что эти религии наивные. Они имеют вид очень духовного чего-то, но оказывается, когда посмотришь ближе, посмотришь внимательнее, оказывается, что там только плоть человеческая, что там только ум человеческий, что там только подвиги, поступки человеческие. Но я не знаю, эти поступки для меня дальше, извините, вонят, смердят. Для меня не нашел я человека, в котором я не увидел эгоизма, в котором я не увидел хотя бы минимум тщеславия, эгоцентризма. Не нашел я человека идеального. Везде, в каждом даже самым возвышенном духовном, религиозном поступке я вижу и у себя, и у вас всех, я вижу недостаток совершенства, я вижу неполноту, я вижу, что это все гнилое, что это все грязное. Поэтому, если посмотрим второй раз, уже так более внимательно, оказывается, что все это напрасно, что мы не можем победить наших грехов. Мы не можем победить этого. Мы не можем спастись. И даже не, без этой эмпирии, без этой аутопсии, этого опыта, так мой интеллект сразу более говорит, что, скорее всего, не так просто. Скорее всего, это требует чего-то более сложного, более высокого, более невероятного, нежели только мое сжать кулаки, мое постараться. Поэтому я скажу так, все религии, которые думают, что мы можем что-то сделать, и это, что мы сделаем это, мерой этого будет вечное счастье, вечное спасение, Царство Небесное, Бог, что мы можем достичь Бога. Они наивные. Они наивные. Мы не можем так высоко подпрыгнуть. Мы не можем. Они вот именно детские. Они не зрелые. А единственной религией зрелой, взрослой, это религия христианская, которая утверждает, мы не можем, но вот приходит кто-то, кто может.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
А як є в християнстві? Християнство також думало так, як і інші релігії. Мені більше умний, ніж інші релігії. Мені більше також святі, прочні, щоб нам получилось те, що для інших недостижимое. Христианство не думало иначе. Христианство еще погруженное в иудаизме, потому что из него оно как-то родилось, вышло. Оно также так думало. В иудаизме также находим то, что фарисеи думают, будет с ними не соглашаться Иисус Христос, потом апостол Павел в своих письмах, посланиях. Иудаизм думал, что можно через заповеди спастись, но через соблюдение заповедей спастись. Павел будет всю жизнь теологический спор вести с иудаизмом, что не можно спастись. А почему? Точно знаем, что не можно, потому что вдруг приходит Иисус Христос и сообщает, я человек из неба, я родился свыше, я есть Сын Божий, я есть Бог, который стал человеком, чтобы вас спасти. И Павел думает, если Бог сделал такой шаг, значит наши старания были недостаточными. Если бы были достаточными, Бог бы улыбался с неба и говорил, давайте, go, go, go. Давайте, еще. А тут Бог уже не говорит ни через пророков, ни не делать сам каких-то особенных движений. Как вот именно это, воплощение своего Сына. Бог посылает своего Сына, чтобы спасал человеческий род, чтобы каждый, кто в Него уверует, не погиб, но имел жизнь вечную. И пока не пришел Иисус и не сказал, слушайте, в этих стараниях ваших, этих молитв недостаточно, и они недостаточные, они некачественные, они грязные перед Богом. Двойка, вы не сдали экзамена, ваши поступки гнилые, исполнены гордости, тщеславия, эгоцентризма, эгоизма, игноранции, ароганции и всего нечистого. Двойка, не сдали экзамена, ваши посты лучше не говорить. Лучше вам не поститься. А зато грехов ваших море, грязи вашей море. Поэтому инфантильным, детским будет думать, что это все можно перепрыгнуть. Что самого себя за косы можно вытянуть из болота. Говорит Иисус Христос. И когда они спрашивают его, то что нам делать? Он говорит, я. Они говорят, как ты? Он говорит, я. Что нам делать? Он говорит, я. Как нам молиться? Он говорит, я. Как нам поступать? Он говорит, я. А как нам поститься? Он говорит, я. Какие ритуалы, какой культ совершать? Он говорит, я. Я Господь Иисус Христос. Я и только я. Я и никто иной, никто другой. Они говорят, как ты? Ведь ты спишь, и слинка капает тебе на подушку. Как ты? Ты спишь и храпишь. Как ты обычный человек, извини, но если ты помылся утром, а есть вечер, и ты весь день работал, ты будешь вонять, как и мы. Ты болеешь, у тебя насморк, у тебя кашель, у тебя температура, горячка. Мы можем тебя убить, мы можем подрезать тебе горло, и ты не будешь иначе двигаться с подрезанным горлом, как каждый из нас. Извини. ты ходишь в туалет. И иногда думаем, в этом туалете следишь слишком долго. Значит, понос или запор. Поэтому как ты? Как ты? Ты усталый. Ты слабый человек, как и мы. А Иисус говорит, да, все это правда, но я есть Сын Бога Живого, который пришел спасти мир. Вот видите, как прекрасно? Бог стал человеком с насморком. Бог стал человеком, который иногда кашляет. Бог стал человеком, который спит. И иногда действительно на подушке чуть-чуть влажно, потому что слина капала кап-кап из открытого во сне ротика. Вот видите, как мило? Вот видите, как по-человечески? Вот видите, как по-домашнему? Вот видите, как нежно Бог прикасается вашего грешного? Вот видите, как нежно Бог схиляется над вами? С какой любовью? Вот видите? Вот это прекрасно, это по-домашнему, это по-семейному, это по-человечески. Вот видите, как прекрасно это Бог придумал, но не смотрите только глазами плоти, посмотрите на меня глазами ума. И что говорит про себя Иисус? Он говорит так, во-первых, посмотрите на мою жизнь, у меня нету греха. В Евангелии от Иоанна, я не имею времени, чтобы там найти, полистайте, уважаемые слушатели, Евангелие от Иоанна, там где-то в главе, ну, не помню, который, 8, возможно. Иисус говорит, кто из вас сможет доказать мне хотя бы один грех? Он это говорит в присутствии учеников, которые были с ними день и ночь, уже несколько месяцев или даже несколько лет. Он это говорит в присутствии фарисеев, книжников, священников, первосвященников, которые делали иллюстрацию, которые пытались найти параграф на него, если не было уже поступков, то хотя бы параграф какой-то найти, подходящий на него, чтобы его осквернить, чтобы его уничтожить, а даже убить, которые только искали, чтобы он в чем-то упал, которые пытались доказать ему грех, а он отвечал им, что это не грех, только добродетель, что это как раз святость. Ты нарушил такой закон. Он говорит, не человек для закона, а только закон для человека. Кстати, здесь Америка, знаете, стоишь на переходе для пешеходов. Красный цвет на светофоре. Красный. И не едут машины. А ты стоишь 2 минуты, 3 минуты, пока включится зеленый. И я так себе здесь подумал, что это неправильно. Они, американцы, делают правильно. Если ничто не едет, никакая машина, и ты не будешь в опасности, и ты не будешь опасностью также для других, переходи. Вот закон для человека, а не человек для закона. А у нас в Европе ты можешь на пустыне стоять, на перекрестке, где красный цвет, и ты не можешь пройти, потому что красный. То есть ты на коленях перед законом. А этот закон сделанный типа как будто для тебя. Не хочу я, как мы, европейцы, подходить к законам. Я хочу так, как американцы. Это есть свободный народ, и у них законы есть как бы в служении человеку, а не человек в служении законам. Вот Иисус так говорит, я нарушаю некоторые законы, потому что закон есть для жизни, жизнь, жизнь, жизнь. Живи и дай другим жить. Вот это есть закон, дай другим жить. Но первый закон не есть дай другим жить, только первый закон есть живи. Так что и живи, и дай другим жить. Закон есть для жизни. И они не нашли никакого греха, ни апостолы. Потом возле костра, думаю, что они разговаривали об этом и спрашивали, слушай, а ты, может быть, заметил какой-нибудь грех, недостаток? характера. Нет, я также нет. А ты? Я также нет. И входили в удивление, в изумление от Иисуса Христа. Но и знаете, и также Иисус говорил эти слова в присутствии своей матери, которая, если бы услышала эту проповедь, или кто-нибудь ей донес, она бы сказала: «Ну как он безгрешный? Я знаю его из детства. У него много грехов и недостатков. Как он мог такое сказать? По крайней мере, я, брат Подкуркевич, никогда и никто из наших отцов не смог бы сказать в присутствии врагов, в присутствии чад и в присутствии родителей, родственников, не смог бы сказать, кто из вас докажет мне хотя бы наименьшее зло, наименьший грех, хотя бы один грех». Вот Иисус безгрешный. Сравним это с Буддой. Будда оставляет жену с ребенком. Сравним это, она ему не простит никогда в жизни этого, что оставил. Ища истину, сделал неистину. Ища благо, сделал зло. Вот Будда. Иисус никакой женщины не оставил в слезах сам по себе. Только Матерь Божию и несколько женщин, когда умирал. Но он умирал. Также Магомед. Магомед в Медине, если есть правда, это что я читал в книгах, разрешил на убийство около, имея власть в Медине тогда, разрешил на убийство двух семей, двух кланов еврейских, 900 человек, а их жен, мам, матерей, детей приказал продать в рабство. Магомед сделал 60 с чем-то таких крестных походов, то есть таких войн на караваны торговцев, купцев, на две войны с Меккой, одна проигранная, вторая с победой. То есть этот человек имеет в своей истории, на своей совести, думаю, кровь многих человеков. Иисус имеет на своих руках только свою кровь. Он не виновен в крови никого, в слезах никого. Он не прицеплен к гибели никого. Он не губил людей, так как Магомед. Поэтому это первое, что сказал Иисус. Мне кажется, что посмотрите на мою жизнь. Она светлая. Я человек идеальный, я человек безгрешный. А потом придите на кофе, на чай, я вам расскажу, что я также непорочна и чудесно зачатый. Я без мужчины зачатый. Я Богом, Духом Святым в чреве, в утробе, извиняюсь, в утробе Марии зачатый. Без греха первородного, без зла, без... И также чудесно, без человека, без мужчины. Самым Духом Божьим, который осенил мою Матерь. И я эту непорочность имею аж до ныне, и буду иметь аж до моей смерти. И поэтому я не поднимусь, я пойду на небо. Поэтому приходите ко мне, он говорил. Второе, что Иисус сказал, это то, что я, но не сказал, только показывает, что я никогда не изменяю взглядов. Я 12-летний Иисус в храме Иерусалимском, говорю слова, как будто я уже пожилой, как будто я взрослый. Как такие слова, такая манера поведения его 12-летнего в храме Иерусалимском, как потом будет 20 лет спустя, когда будет уже взрослым проповедником. Он понимает, где его дом, что в Иерусалиме, в храме, а не в Назарете. Он понимает, кто его отец. Он понимает, какая его миссия. И одновременно он есть послушный. Он возвращается в Назарет. В сравнении с ним Будда изменял взгляды несколько крат. несколько раз. Первый раз, когда был в шоке, когда увидел, что жизнь не такова, не такая, как у него в дворце. Второй раз, когда был в шоке, когда увидел, что увидел страдания и пошел к отшельникам поститься. Третий раз, когда уже откачали его, который был при смерти из-за анорексии, из-за голодования, и он начал медитировать и получил сатори. Но мой вопрос методологический господину Будде есть: откуда знаешь, что это третье или четвертое изменение твоих взглядов, что оно окончательное, что оно последнее? Ведь всегда ты так думал, при каждом изменении ты так думал. Поэтому откуда тебе знать, что сейчас будет иначе? Вот. Поэтому Иисус не изменял взглядов, а Будда взгляды изменял. Насчет Магомета также. Магомет сначала поклонялся в направлении из Иерусалима, а потом в направлении Мекки. Сначала это была практически еврейская секта. Он больше принимал с иудаизма, с христианства, а потом как-то изменил эти взгляды. Первая часть Корана написана в Мекке, она мирная. Вторая часть написана в Медине, она более уже такая жесткая и даже жестокая. Так что видим, что они изменяли взгляды. Иисус не изменял никогда. Об этом, что Иисус не изменяет взглядов, и также, что никогда не ездил учиться, что никто не заметил, в принципе, что у него взгляды изменялись, показывает удивление, об этом говорит, и это показывает удивление живущих в Назарете, его сограждан, которые, когда Иисус начал, имея около 30 лет свое проповедническое служение, они были удивлены, откуда ему это? Ведь он жил здесь, он никуда не ездил, ни в Рим, ни в Индию, чтобы учиться. Если бы он поехал куда-то и вернулся, они бы так не удивлялись, они бы говорили, ну, конечно, с великого мира вернулся. Но насколько он никуда не ездил, они были удивлены. Но они не знали его взглядов. А Мария и раньше Иосиф перед смертью знали, потому что увидели 12-летнего Иисуса, который понимает, что является Сыном Бога, что является Спасителем мира.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Следующим аргументом за Иисусом есть величие, высота его учения, мудрость его учения, гуманность его учения, гармония его учения, непогрешимость, не безошибочность его учения, гениальность его учения, адекватность его учения, спокойствие, баланс его учения, пропорции его учения. Оно и высокое, и близкое реализма земного. Оно включает в себе всякие параметры. Если сравнить Коран с ним или другие учения религиозные, они смешные. Даже посмотрите на мифологию греческую, какой образ Бога она показывает. Бог мстивый. Кстати, также Аллах иногда показанный в Коране как мстивый. Также в индуизме какие боги есть, если они нам включили замкнутый реинкарнационный круг, который обычно, прежде всего, это есть круг очередных воплощений в очень страдательный способ жизни. Поэтому И поэтому Бог показан в других религиях, или боги показаны в других религиях как мстивые, как жестокие, как не любящие людей. А если даже спасающие, то как по принципу филантропии, на тебе спасение, сбросил золотую монету из дворца своего, открыл окно и сбросил. Филантропия. Иисус показывает Бога, который есть Отец, Бога, который посылает Сына. Бог не мог сделать больше, нежели посылать Сына на смерть. Богу лучше было бы самому пойти, как отцу, умереть, нежели смотреть на смерть сына. То есть Бог показанный здесь как любящий, и как любящий максималистически, как любящий абсолютно человека до смерти, даже больше, нежели до смерти. Бог, который хочет быть солидарным, который не хочет заниматься только делом милосердия, не оставляя своего Дворца Небесного, который приходит, чтобы побыть с нами, и то не 5-15 минут в каком-то явлении, только в обыкновенной соседской жизни. Бог, который хотел стать человеком и стал человеком. Также в других моментах это учение, оно и реалистическое, оно и сюрреалистическое, показывает такое сюр, такую сверхъестественность, такую возвышенность, такую высоту, которую не показывают другие религии. В принципе, дорогие друзья, учение Иисуса Христа у Павла и в Евангелиях синоптических, оно показывает, что будем иметь вечную жизнь с Богом, в счастье безграничном. А учение Христа в Евангелии от Иоанна, по-моему, показывает, что Бог хочет нас сделать богами, что это не будет вечность на уровне человеческого счастья, только на уровне преображения человеческого, на уровне обожествления человеческого, на уровне, что будем как Бог, на уровне, что будем Бог, будем богами в Боге, в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Но найдите, пожалуйста, мне такое учение. Мало этого, этот Бог говорит, что хочет стать причастием, что хочет стать хлебом, вином, что под видом хлеба и вина, не хлебом и вином, только под видом хлеба и вина хочет спрятанный приходить к нам, чтобы мы его кушали. Он подает нам Духа Святого, который хочет жить в нас. Где вы найдете такое в других религиях? Бог передает нам небо уже в крещении, и то в детском, младенческом крещении. Покрестился, уверовал и крестился он и весь его дом. Весь дом, когда обрезывался, означало до наименьших потомков, даже рабов, до наименьших младенцев, детей. Так что в крещении Бог в учении Иисуса Христа хочет передать нам рождение свыше. Он не усыновляет, это не адопция, как говорил Павел. Хотя это также адопция, есть аспект адопции здесь, но это есть родить. А кто родится с Богом, вынужден быть Богом. Это насекомое родит насекомого, крыса родит крысу, человека, гепард гепарда, черепаха родит черепаху, а рождение с Бога означает, что Бог родит Бога. Но как-то иначе, нежели родит сына, но родит, рождает. Поэтому это учение невероятно высокое. Так что высшего учения найти не можно. Наполеон говорил об этом. Гениальность Иисуса Христа. А да, оценивал гений, которым был Наполеон. Я не оцениваю здесь его морально, но оцениваю его по ресурсам его, интеллекта и знания человеков. Мало кто был таким менеджером от человеков, от талантов человеческих, как Наполеон. Он окружался такими людьми, поэтому и так успешно воевал до времени, пока климат его совсем не потепление климата, только когда жесткий климат его попитил и пространство. Так что видим, что Иисус здесь имеет учение прекрасное. Махатма Ганди сказал, это также про 8 блаженств. Это также насчет моральности этого учения. Но оно прекрасное. оно показывает такой модель жизни человека, такой модель характера человека, менталитета человека, такая нежность, такая цивилизованность, такая культура, такой суть savoir-vivre здесь. И такая улыбка, такая любовь, такой жест, такое склонить голову перед другими человеками, что ты не найдешь такого. Нигде, ни в каких книгах. Они будут только кепско никак подражать учению Иисуса Христа. И следующая вещь, которую Иисус вносит, и Он показывает это людям. Он говорит так: если даже из-за моих поступков, из-за моего учения не хотите, то, пожалуйста, посмотрите на мои чудеса. Чудеса Иисуса Христа. Но каждый из вас скажет в этом месте, в моменте, что и другие делали чудеса. Да, кроме двух чудес. Иисус сделал два чудеса такие, которых никто никогда не сделал и не сделает. Первым из них, как бы касающимся человеческого рода, это такое показать, что Он может и что Он хочет, это было воскресить Лазаря. Но это не было такое воскресить Лазаря, как Илья или Елисей воскрешали, Петр и Павел, или сам Господь, когда воскрешал дочь Яира, юношу, вдовы из Наим. Это было воскресить человека, который уже в жаре палестинских дней, 4-го дня, разлагался уже так, что Марфа сказала Иисусу: лучше не откачивать камня, ибо сильно воняет. Воняет, потому что изменилась физико-химическая структура кожи и внутренних органов Лазаря. Положите кусок мяса на подоконнике в жару и подождите 4 дня и попробуйте покушать это мясо. Не съедите его, ибо это уже не мясо, это уже что-то другое. 4 дня на подоконнике, в жаре. Не в холодильнике, на подоконнике, пожалуйста. Будут кушать, но мухи, не вы. Поэтому Иисус не воскрешает Лазаря. Это недостаточное название для этого чуда. Иисус его восстанавливает снова. Иисус его создает. Он создает наново органы и кожу, и тело Лазаря и возвращает этому телу душу. Через это Он показал, что Он может. Он создает, Он создатель. И Он также показал, что Он хочет с нами сделать. И что Он может с нами сделать. Вот я вас всех воскрешу. Что мне обещает Будда? Старайся, Петя, может, войдешь в какую-то сатори, в какую-то нирвану. А что дальше есть, я не знаю. Потому что кто входит в нирвану, уже оттуда прийти сюда не может, говорит Будда. А что говорит Магомед? Я сейчас скажу то, что я слышал от человека, который изучал ислам, был на коранических студиях в Риме много лет. Он мне сказал, что в исламе есть истина, о которой не проповедуется, что Аллах есть Богом, который есть превыше всяких понятий, также понятий справедливости. То есть его понятие справедливости, действительность справедливости, сама справедливость его не может достичь. Он выше, а это означает, что он может не соблюдать справедливость, что он превыше всякой закономерности, всякой справедливости, всякой структуры, даже структуры добра, что он выше зла и выше добра. И такая трансценденция дает ему возможность решать насчет, кто будет спасенным, кто не будет спасенным, не по заслугам, только по своему мнению, можно даже сказать, по капризам своим. Если это есть правда, а так говорил мне этот человек, который изучал ислам, то даже он говорит, что даже Магомед сейчас в раю будучи ждет последнего окончательного суда в день последний, который тот суд решит, где будет Магомед и где будут другие люди. Не заслуги Магомеда, не его поступки, не его достижения перед Богом будут решать. Не понятие справедливости, не понятие наградить добро, наказать зло. Только что-то другое. А если что-то другое, то что? Уже неуверенность. А если каприз Аллаха, то неуверенность. Мы всю жизнь будем поститься, делать добро, а мы не уверены, что спасемся, что будем в небе, а возможно будем в аду. Это отчаяние, это ужас. Это отчаяние, это ужас. Это страх, это грусть. Это злоба. Иисус Христос так не говорит. Иисус говорит, что я спасаю, но я спасаю, соблюдая справедливость. Я прихожу, чтобы наградить поступающих хорошо и наказать. И там будет плач и скрепет зубов. Наказать Адам, наказать поступающих плохо. Вот поэтому можно сказать, что Иисуса хочется принять, а не другого, его учение. И также факт, что Он вот хочет нас всех спасти. Он показывает это, воскрешая друга своего Лазаря. Будем хорошими людьми, будем его друзьями. Он там также говорит в Евангелии, если поступаете хорошо, соблюдая мое слово, мое учение, соблюдая совесть свою, голос совести, то есть Духа Святого в себе, вы мои друзья, вот что с вами сделаю, то, что сделал с Лазарем. Ну и последнее, второе чудо, которое он сделал, это он воскресил самого себя. Он как Сын Божий воскресил себя как человека, Отец воскресил его как Иисуса Христа. Дух Святой поднял его из гробниц. Вот Магомед умер, и я не знаю, где он. Вот Будда умер, и я не знаю, где он. Но они не воскрес. Иисус воскрес. Еще об этом его воскресении буду говорить дальше. Буду аргументировать, что Иисус воскрес. И последним таким моментом, который я хочу поднять, показывая на Иисуса Христа, есть то, что он единственный говорил, что он есть Бог. Магомед не говорил, что он есть Бог, только пророк, последний пророк Всевышнего. Будда не говорил, что есть Бог. В принципе, никто из основателей религии не говорил, что есть Бог. Моисей не говорил, что есть Бог. Все говорили, что они слуги, Бога. Иисус сказал, что я слуга Бога, но я одновременно Сын Божий, я Бог. Я просто Бог. Значит так, или он лжец, или он сумасшедший, или он Бог. Или он обманывает, или он сошел с ума, или он Бог. Все его поступки показывают адекватность и благородство. Благородство показывает его жизнь. Поэтому он не лжец, он не обманщик. Благородство и показывают и все его поступки также показывают адекватность. Он не сумасшедший, он не психически больной. Поэтому, если он говорит правду, а не лжет, если он говорит адекватно, а не это бред сумасшедшего, если это не обман, если это не бред, значит это истина. Иисус говорит, я есть слуга Бог. Я есть одновременно Его Сын. Я есть Бог.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Сейчас хотів би уже, приближаясь к концу чуть-чуть, показать, что почему я верю в воскресение Иисуса Христа. Если Иисус Христос не воскрес, говорит Павел, ну то мы дальше в неведении, во тьме, в смерти, в грехах наших идем, грядем в аду, и к аду душа, а плоть точно идет на кладбище. Но если Христос воскрес, все, значит принимаем Его и отвергаем, отбрасываем все другие авторитеты. Потому что Чего мы хотим от Учителя, от Гуру нашего, от Спасителя, от спасения? Мы хотим вечной жизни, мы хотим истины, мы хотим любви, мы хотим блага, мы хотим Бога. Вот воскресение несет все это. Не воскресение ничего не несет. Один батюшка где-то в Советском Союзе был приглашен на такой митинг, где было много собранных рабочих в заводе, и выступали политруки, и доказывали, что Бога нет, и доказывали, что коммунизм, что Бога нет, и так далее. Они говорили много минут, а батюшки оставили несколько минут на конец сказать свое слово. И он так думает себе, после стольких аргументов против Бога, против существования Бога, что мне сказать? И подошел к микрофону, а имел минуту или две минуты для своей речи и воскликнул. «Христос воскресе!» И вся толпа, этих несколько тысяч рабочих, ответила «Воистину воскресе!» И повторил это второй и третий раз. И все. И ушел от микрофона. И понятно, все понятно. Если Христос воскрес, есть Бог. Если Христос воскрес, есть вечная жизнь. Это точный намек для нас. Это точно обнадежить нас, утешить нас, обрадовать, поднять наши головы. Слушайте, самое хорошее впереди. Слушайте, Бог впереди, вечность, счастье впереди, награждение впереди. Можете не искать мести здесь. Будет награждение в будущем. Аллилуйя! Ура! Ура! Аллилуйя! Будет награждение. Можешь не гневаться, можешь не мститься, можешь не нападать на человека. Наоборот, будь для него добрый, будь добрый для врагов. Люби врагов. Не начинай войн. Кем бы ты ни был, не начинай войн, потому что пойдешь в ад. Терпи озлобленность другого. Прощай ему. Люби врага своего. Не убивай, не ищи мести. Ну, конечно, в тюрьму заключи, но не ищи мести. Не убивай его, потому что есть мститель, есть медведь в нашем лесу. Мы зайчики. Кто-то там лисица, кто-то там волк даже, пускай будет, но есть медведь в этом лесу. Он растерзает каждого, кто делал зло. Поэтому ты не ищи мести. Ты ищи любить врага и даже сочувствовать ему, потому что раньше или позже он найдется в лапах этого медведя и не будет там, и там не будет пощады, там будет беспощадно уже потом. Сейчас есть пощады, и помилуй, там уже не будет. Поэтому вот воскресенье несет все, дает расслабление, дает утешение, потому оно важно. Что меня, дорогие, убеждает? Мой ум. Значит, если мой ум, то и ваш ум будет убедит, что Иисус Христос воскрес. Первое, что он сказал раньше, говорил раньше, что я воскресну. И что также пророчества намекали, что он не останется в тлении, его плоть в гробнице. Пророчества ветхозаветные. Что мы от Спасителя бы также этого ожидали. И что он также это говорил, что это логически. Спаситель должен продемонстрировать спасение на самом себе прежде всего. Так что ветхозаветные пророчества в проповеди Иисуса, что он предупреждал, что будет арестован, убитый, а потом воскреснет третьего дня. Ну и наши ожидания от Спасителя. То есть это логика. Потом второе. Апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе 6 стихе говорит, что «И видело его больше, нежели 500 братьев одновременно». Ну, скажем, что мужчин было 600, чуть-чуть женщин, 200, давайте, 800, может, человек, а может 600. Но это уже есть явка, достаточно для социологических исследований. А также это есть явка, достаточно, чтобы психологически понять, что невозможно в такой большой группе, которая видит что-то одновременно, лгать. Невозможно обманывать, невозможно договориться, что давайте будем говорить, что было так, будем свидетельствовать ложь, неправду. В группе 12 апостолов такое можно было сделать, но в группе больше 500, о которых апостол Павел пишет, а пишет 20 лет спустя после этих событий, что некоторые умерли, но большинство еще живет, можно проверить. Психологически и социологически невозможно принять это иначе, как аргумент за воскресением Иисуса, за правдой про воскресение Иисуса. И также, что это не была какая-то иллюзия, фатаморгана, что там, ну, большой сон трезвых и даже огорченных людей, не ожидающих, не думающих. Это не было самонавиивание. Самовнушение, извиняюсь, это не было самовнушение, это был шок для некоторых, это была неожиданность, они думали как раз иначе, они не внушали себе. Я прошу также вас, слушателей, чтобы вы расположили свои сердца, как говорит папа Бенедикт XVI, без доброжелательности, без расположения сердечного нельзя вести диалога. Если ты запер сердце свое, двери сердца своего, и слушаешь этих слов как из бункера, как из танка, ну ты, конечно, не будешь убежден, но если ты расслабишься, откроешь свое сердце, станешь доброжелательным для ведущего эту передачу, то я думаю, что это тебя убедит, так как убеждает каждый спокойный ум, каждое спокойное сердце, разум, которое не находится под влиянием предрассудков, каких-то априоризмов, и убедит. И очередным третьим аргументом есть то, что иудео-христиане уже в 30-е годы первого столетия переносят праздновать праздничный день из шаббата, из субботы на воскресенье. И папа Бенедикт говорит, что это невозможно под влиянием какого-то проповедника, какой-то идеи. За этим у начала, у источника этого процесса, который совершался в радости, без давления, без насилия, в радости и в понимании, мог быть только невероятный факт, радостный факт. Изумляющий факт. Вот именно факт воскресения. Иисус в субботу лежал в гробнице, в воскресенье воскрес и пришел к нам. И являлся, главное его явление нам происходили вот именно в воскресный день. Это понимаете так, как нам, христианам, перенести сейчас было бы воскресенье на понедельник. То есть собираться в наших церквюшках, в наших костелах не по воскресеньям, только в понедельник. И это с радостью, с ликованием, без сопротивления. Но, знаете, шаббат это была третья заповедь Божья. Это было общество в древних веках. Это древние времена. Это консерватизм еврейский. Это патриархализм еврейский, это привязанность к традиции еврейской. Апостолы были такими, видим, что Яков был таким, даже апостол Петр не хочет кушать запрещенных Моисеем блюд и животных. То есть как бы они это сделали? Они бы не сделали это никогда, если бы не воскресение Иисуса Христа, если бы не разговоры с Ним, если бы не эта радость дикая, невероятная. Они бы не перенесли на воскресение. Тем более, что шаббат имел также значение патриотическое, интегрирующее нацию во время оккупации римской. И тем более, что перенести на воскресенье, то есть как будто по-нашему на понедельник, на первый день рабочий, свято, праздничного дня, это делало с тебя секту. То есть евреи не принимали, это не помогало в евангелизации иудеев, евреев. Наоборот, это мешало. Надо было сломать все, что раньше. Так как Павел говорит, что из-за Христа я все, что исповедовал, раньше считаю мусором, говном, в оригинале, наверное, на том месте. И последняя вещь, которая меня убеждает в воскресенье, это, конечно, похоронные полотна. Туринская плащаница, платок из монопельна, и также Судагрион с Овьедо. Это три полотна, которые имеем, которые можем поддать исследованиям химическим, физическим, каким-то еще под микроскопами, которые поддались таким исследованиям. Католическая церковь отдала ученым, и то как раз ученым не нашего круга, не нашей религии. Там были мусульмане, там были атеисты, там были евреи, там были индуисты, там были буддисты, там были все. И много из этих ученых под аргументацией научной, физической, химической, ботанической, и эти ткани с этим чудом, потому что это нерукотворные образы на этих тканях, на этих материалах, тканях. А это нерукотворность, это чудесного происхождения образа на этих тканях, они привели этих ученых, много из этих ученых, к вере в воскресение, потому что эти ткани приводят чистый, расположенный, спокойный ум готовый поддаться не предрассудкам предыдущим, правда, каким-то предыдущим аксиомам, непроверенным, недоказанным, априоризмом недоказанным, ум, который не поддается предрассудкам, но который готов принять истину, аргументацию, который готов, чтобы ему доказали. Эти ткани приводят к тайне воскресения Иисуса Христа. И поэтому здесь я уже закончу нашу передачу. На следующий раз буду говорить об этом, как Иисус нас спас. Как понять спасение. Каким способом мы спасены Иисусом Христом. Но сейчас уже хочу сказать, так, Иисус – это Бог, потому что воскрес. Это Бог, потому что, ну, то все, что я говорил. И этот Бог стал человеком, прекрасно, чтобы нас спасти. И Он нас спас. И не мы спасаем самих себя, только Бог нас спасает. И какой-то отец церкви сказал, Бог сделал тебя без тебя, то есть не спрашивая тебя про согласие, но спасти тебя без тебя не может. Да, в каком-то смысле не может, без моей соучастии, моего сотрудничества, кооперации моей, без моей веры, без моего обращения, без моего пойти за ним. Да, но это другорядное понимание. Перворядное понимание есть такое. Бог создал меня без меня и спас меня без меня. Вот именно в Иисусе Христе 2000 лет тому назад, 2000 лет перед моим рождением, ибо я родился в 66 году 20-го столетия, то есть 2030 лет перед моим рождением, 2030 лет перед моим рождением, Иисус Христос, Сын Бога Живого, помиловал меня грешного, спас меня от ада и занес в Царство Небесное. Радость, дорогие друзья, спасибо тебе, Господи.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».